Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма Святой Троицы в Горетово, протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, мы продолжаем наш разговор о рупышевских чтениях, посвященных памяти и осмыслению духовного наследия ученика и духовного друга праведного Иоанна Кронштадтского – протоиерея Понтия Рупышева, который почил еще в 1939 году. Это удивительный пастырь, подвижник, основавший Михновскую православную общину в Литве, при этом был настоятелем храма всех скорбящих радости. И община Михновская существует до сих пор как плод всей жизни батюшки. И осталось наследие, о котором мы не перестаем говорить каждый год. И вот каждый год совершаются за последние 4 года рупышевские чтения, где собираются разные умы выдающиеся, об этом мы говорили в предыдущих передачах. И сегодня, продолжая разговор об этих чтениях, мы делаем упор и поговорим о пастырском столе вот в рамках рупышевских чтений, который проходил под таким названием «Актуализация наследия протоиерея Понтия Рупышева в пастырской практике». Очень тема важная, потому что, как мы говорили раньше, отец Понтий, он настолько современен и сейчас, и особенность его отношения к жизни, он постоянно размышлял над Писанием, Священным Писанием. И именно в Священном Писании он черпал ответы на вопросы жизни современной, при этом опираясь, конечно же, и на предания церковные в том числе, и участвуя, конечно же, живя абсолютно подвижнической, благодатной церковной жизнью. Вот все это в совокупности, оно остается очень важным для нас, как живая практика подвижника. И поэтому, я так понимаю, что на этом пастырском столе как раз обсуждались вот практические вопросы, которые, опираясь на учение и наследие отца Понтия, можно использовать и сейчас. Вот поподробнее расскажите нам, пожалуйста, об этом.
Ну, первый пастырский стол прошел в рамках третьих рупышевских чтений, то есть в 2019 году. И это был, конечно, первый опыт, и несколько священников всего-навсего, так совсем немного было, кто мог прийти. Вот. И надо сказать, что уже тогда определилась тематика, какая может быть для такого обсуждения, вот то, о чем сказали вы. Первый блок, можно сказать, тем – это наследие батюшки, это мысли его духовного дневника. И в основном мы коснулись того, что задело за живое, что уязвило сердце тех или иных священников, и что для них стало таким импульсом своего рода в их пастырской практике, и в каком плане был этот импульс, собственно говоря. Это первое. А вторая тема, тоже она определилась вполне конкретно, это вопросы, которые возникают у священников, когда они знакомятся с наследием отца Понтия, и эти вопросы они тоже сами священники, надо сказать, задавали. Вот этот первый пастырский стол, собственно говоря, он прошел в таком двуедином ключе. То есть, с одной стороны, вопросы о наследии батюшки, а другое дело – вопросы самих священников, которые им еще хотелось бы уяснить касательно его жизни, его подвига, его служения. И, собственно, это и происходило на пастырском столе. Ну и это, что касается третьих чтений. На четвертых чтениях уже был заранее объявлен пастырский стол, заранее мы приглашали участников, но тоже по тем или иным причинам участников оказалось не слишком много. Но опять же я хочу сказать, что новые появились темы, новые обсуждения. Нам не так важно, сколько было священников на этом мероприятии, но нам важнее, конечно, значительно, чтобы все большее и большее число людей задавались реальными такими волнующими их вопросами на основании знакомства с наследием батюшки. И здесь я бы вот на третьих чтениях отметил участие отца Сергия Чуракова, который сказал о том, что он еще был знаком с наследием отца Понтия по первой книге, которая вышла в 1999 году. Называлась она «Не оставлю вас сиротами». И, собственно, состояла она только из жизнеописания отца Понтия от Варвары Николаевны Корецкой и духовного дневника. Письма, ну и иные материалы тогда еще не публиковались. И надо сказать, что его поразила одна мысль у отца Понтия. Вот эта мысль. «Просить молитв, просить любви. Поэтому смотри, чьей любви просишь». Вот такая мысль. И я, когда услышал это, мне показалось, как удивительно. Столько читал, столько... И я эту мысль, наверное, прочитал в дневнике батюшки много-много раз. И вдруг, когда это говорит другой человек, которого это как-то задело
лично,
ты начинаешь понимать, ну, ты-то это не услышал. Как это замечательно. Вот в этом мне показалась очень важная сторона вот этого пастырского стола, что здесь происходит некое такое...
Озарение.
Огонь распространяется от одной свечечки на другую. Вот действительно, давайте вдумаемся, вот какая поразительная мысль. Ведь сколько... Сейчас, особенно в наше время, когда это стало бесплатно, когда тебе приходит сообщение, помолитесь за того, помолитесь. И люди пишут, и такое ощущение иногда бывает. Вот ты не знаешь, о ком. Человек даже не пишет, что произошло, о ком речь, толком непонятно. Люди очень легко стали относиться вот к этой теме. Ведь то, что подчеркивает отец Понтий, значит, это не просто так он подчеркивает, это из пастырского опыта, это действительно он столкнулся с этим, вот, что люди не очень осознают, насколько это серьезно.
Достаточно формально относятся к этому.
Да. Вот, батюшка, помолитесь. Там. Так, во-первых, кого просишь, о ком просишь, что там. Ну, это всегда должно быть какое-то, ну, знаете... Ну, что-то такое, что...
Личностное, что да. Задевало бы,
ну, вот,
за
например,
сердце.
Например, недавно отец Дмитрий просил всех молиться за младенца Адриана. Тяжелейшая болезнь у младенца. Прекрасная семья священника. И такое посетило их испытание.
Пятый ребеночек, да,
был. Да. Ну, конечно, тут каждый, ну, как не отозваться, тут каждый человек, просто вот поставь себя на их место, да, и сразу становится ясно, насколько это важно, да, не забывать молиться вот в таком случае. Но когда вот так вот бывает, что так легко и просто, вот давайте так, помолимся, очень все становится действительно, как вы сказали, формализовано, и вот этот акцент «смотри, чьей любви просишь». Да, кто может... полюбить, кто может действительно это взять в свое сердце. Это же очень все серьезно.
Вот отсюда и возникает эта тема, что все-таки у отца Понтия отношения с паствой были не на канонически бытовом, таком обрядовом уровне, а именно на церковно-мистическом уровне. Вот эта планка очень высокая. Она касалась всего внутренней его жизни и, конечно, его отношения с паствой, как пастыря. И вот вы привели один из очень ярких тому примеров.
Да, я очень благодарен отцу Сергию, который вот этим, можно сказать, зажег наши сердца. И мы вот этот первый пастырский стол, я бы сказал, прошел вот под впечатлением вот от этой мысли, как и некоторых других мыслей, которые тоже были упомянуты, но вот это, пожалуй, самое яркое. Еще другой момент. Вот на первом пастырском столе отец Александр Хаджи из Мытищ, ну, он вообще, можно сказать, уже в ранге такого мехного любца. То есть он познакомился сравнительно недавно с наследием отца Понтия, но на своем приходе он уже две лекции организовал. Мне довелось приезжать, рассказывать о наследии батюшки. И удивительный такой, он задает вопрос. В общем-то, вопрос стандартный, который можно было слышать и в других местах. Например, я слышал тот же самый вопрос на конференции Московской духовной академии, где выступал по наследию отца Понтия Павел Кириллович Доброцветов, доцент МДА, один из, как мы уже говорили, самых глубоких исследователей его наследие. И вот что интересно, один и тот же вопрос. Задается он и простыми людьми, и священниками, которые только-только познакомились с наследием батюшки, и учеными-богословами. Всем вот это интересно. Почему батюшка вот оставил семью? Вот. Этот вопрос был скорее ко мне, потому что я-то был как бы организатором, модератором этого стола, и те вопросы, которые касались уже жизнеописания, вообще жизненного подвига батюшки, как правило, были обращены ко мне. Но я попытался, значит, ответить на этот вопрос.
Ну, надо знать про батюшка, это же в историческом контексте, надо знать его биографию, чтобы вопрос сам собой был снят, в принципе.
Ну да, я давно этим занимаюсь, и мне пришлось как бы тут и отвечать. Но здесь дело не в этом даже. Здесь поразительно то, что на тех самых третьих рупышевских чтениях был доклад. Мы немножечко в нашей с вами беседе об этих чтениях коснулись его. Доклад Нины Вячеславовны Новиковой, гениалога из Санкт-Петербурга.
Это о тех новых обстоятельствах, биографии, которые нашлись.
Да, которые, можно сказать, с моей точки зрения, просто поставил точку в этом вопросе. Потому что, когда выяснилось, что польская местная власть, это гмина называлась, что она, значит, запрашивает, в Ленинград дает запрос о том, чтобы семья приехала, ну, абсолютно ясно, это все организовано Корецкими, имевшими уважение и влияние на местные власти, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, сам батюшка здесь вот, то есть делает возможное и невозможное для того, чтобы все-таки семья приехала. И не только молится, они постоянно передают ей какие-то посылки, вот, средства.
Всячески поддерживают, вот, не только молитвенно, материально.
Да. И вот эта история с этим документом, который, конечно, советская власть не отреагировала никак, не отпустила через границу с буржуазной, как тогда говорили, Польшей, своих граждан. Собственно говоря, этот вопрос уже был исчерпан и очень кстати так прозвучал, потому что вот вам, пожалуйста, сам смысл чтений рупышевских, вот он и явился в этом, да, что один докладчик, не думая ни на какие вопросы отвечать, просто представляя некую информацию, фактически отвечает на те вопросы, которые волнуют людей, интересующихся батюшкиным подвигом и наследием.
Батюшка, ну тут важно напомнить радиослушателям, которые могли не слышать предыдущих наших передач, о том, что отец Понтий Рупышев был вынужден покинуть революционный Петроград, где уже тогда убивали на улице матросы просто за один вид, вычисляя, говоря современным языком, и священников, и офицеров белой армии, и дворян. Можно было быть просто убитым за одну принадлежность к какому-то из этих сословий. Он чудесным образом Богом был спасен, и семья осталась в Петрограде. И потом Россия закрылась, как мы знаем. Потом Советский Союз, железный занавес, и вообще это просто было невозможно. Но есть вторая сторона этого вопроса. То есть если он настолько жил жизнью своих посомых, которые были рядом, где даже вот из его дневников мы знаем, что он считал, что каждый пастырь должен стать по своей жизни как бы жертвой Богу за своих посомых. Здесь как раз без всяких отклонений, здесь не в плане какого-то соискупления, нет, а именно в плане жертвенного служения. То как же его сердце изнывало и плакало, и рыдало, и вымаливало у Бога своих собственных детей, которые находились там, за этим железным занавесом, и свою бедную жену. И в результате потом мы уже знаем, как сложилась жизнь у его детей, у всей семьи, это же уже был плод его во многом, его молитвы, его жизни. Вот как мы знаем слова святоотеческие, что мы не знаем детей праведника, просящих милостыню.
Да, и ну, самый яркий пример, конечно, это его дочь Аглаида Понтьевна, которая стала сестрой Михновской общины в конечном счете. Вот. И тут вот мне хотелось бы сказать, что в таком же духе прошел пастырский стол и на четвертых рупышевских чтениях, но тоже одна мысль с той же темой, темой любви, поразила батюшку отца Александра Березовского, нашего клирика Благовещенского храма. Эта мысль из двух слов – послушание, любовь. И оказалось, что на эту тему можно было полчаса говорить как минимум. В послушании любовь – это поразило действительно батюшку. И как же так? Такие два понятия. а насколько они родные, насколько они при правильном устроении жизни общины, при правильном пастырском руководстве, насколько они становятся едиными. Когда это происходит, это единство? Когда послушание не переходит в разряд формальности или какого-то даже давления, не становится результатом давления? Когда? Когда есть любовь. И когда любовь вырастает из послушания, когда в этом послушании человек пребывает, сначала покоряясь, потом подвязаясь, преодолевая свои немощи и недостатки, и потом уже созревает в нем уже это послушание по любви, потому что как я могу нарушить послушание тому, кто столько любви дал мне и кому я стольким обязан? Вот эта тема, она просто прозвенела тоже, я бы сказал, таким колоколом прозвенело на четвертых рубышевских чтениях в контексте пастырского стола.
Ну вот это перекликается ведь со словами Евангелия о том, что сначала у человека взаимоотношения с Богом как у раба, а потом у наемника, а потом переходит в сыновние отношения. Кстати, тот же отец Понтий, поскольку у него требовательность очень высокая была и к себе, и к своему вот представлению о настоящем пастырстве, поскольку он жил полностью вот жизнью высокоподвижнической, и он и писал о том, что исполнение этих правил не под силу нечестивцу. То есть тот, кто нечестивец из пастыря, он не сможет. Это все будет неподъемное, вот эти кресты, это исполнение. Но когда паства видит вот такого подвижника рядом, еще у него была установка на то, что продолжение Христовых страданий, оно как бы продолжало яйца и сейчас в пастырях. Это тоже очень его глубокая мысль, она неоднократно у него присутствует в дневниках. И когда люди пасомые видят, насколько жизнью своей служит им пастырь, это не может не вызвать ответной любви, не может не вызвать у искреннего сердца.
Я бы так сказал, да, что может и не вызвать, но это в том случае, если сердце
каменеет. Но поэтому здесь, вот да. И послушание, если ты любишь, но опять же, начало премудрости, страх Господень. Но ведь по любви-то страх в чем в первую очередь, когда уже любишь? Огорчить, что-то сделать такое, что…
Сыновня.
Да, сыновня любовь, что твоему объекту любви сделает что-то неприятное, болезненное, ну, чем-то его
уязвить.
Вот в чем дело. Поэтому, да, здесь вот такая прямая связь, но здесь очень много разных аспектов. Я не знаю, были ли у вас доклады, ведь очень много отец Понтий писал, исходя из исторического контекста, в котором он находился, сложнейшим, находясь в такой сложной стране в то время, какой была Польша католическая, и живя вот и видя все, что происходит в контексте мировой истории и церковной, его взаимоотношения с властями, он об этом тоже писал, и с церковными властями в том числе. Он этим вопросам уделял внимание. И, кстати говоря, ведь это остается очень актуальным и по сей день, и возможно, что станет еще будет более актуальным дальше. Вот его разделение, как мы с вами говорили, по принципу апокалиптической периодизации в состоянии церкви и государства, в этом тоже огромная важность, особенно сейчас для нас.
Вот. Ну а если мы вернемся, да, к нашему пастырскому столу, мы действительно можем еще одну необычную сторону здесь отметить, то, что у нас было на четвертых чтениях. У нас на четвертых чтениях присутствовал дорогой гость, отец Георгий Гайдукевич из Михновской общины. И его участие в пастырском столе, конечно, само собой обратило многие вопросы слушателей к опыту Михновской общины как таковой.
К практической стороне жизни, да?
Да. И вот, собственно, Павел Кириллович Доброцветов задал вопрос о том, как человек, вот как определяется, что вот этот человек остается в Михновской общине, ведь как-то новые люди появляются, да, и кто остается, кто уходит.
Как отбор происходит.
Как происходит этот отбор. Ответ отца Георгия был совершенно замечательный. Я просто тогда… Это ощущение у меня до сих пор в памяти такого восторга. Как это было точно сказано. Вот что просто так, да, вот приходит просто сама жизнь, что все это становится совершенно ясно. Кто остается, кто отсеивается, для кого это по силам, для кого не по силам. Все это происходит естественным образом. А по какому уставу вы живете? Последовал следующий вопрос. А батюшка отвечает: по заповедям Божиим. Вот, я думаю, это такой получился бриллиант, мне так кажется. Вот в четвертых чтениях это осталось в памяти, ну, можно сказать, навсегда. Как просто. Тем самым, конечно, тонкий намек на то, что, ну, в общем-то, это настолько внутреннее дело, которое невозможно и нельзя, в общем-то, в это входить, не войдя самой жизнью, в строй жизни общинной. Это с одной стороны. Это совершенно понятно. Но главное – этот приоритет, безусловный приоритет евангельского идеала. Вот, это то, чем с самого начала вдохновил отец Понтий вот этих людей, которые пришли тогда, в первом поколении михновцев, так скажем. Это то, что дает жизнь общине всю ее историю и до наших дней. Это то, что по апостольским, можно сказать, заветам. Действительно, община как бы первохристианская. Этот принцип – мы живем по заповедям Божиим. Этим сказано очень многое. И даже форма в какой-то подана, она о многом свидетельствует. Ничего не надо надумывать, придумывать, изыскивать. Надо держаться главного. И главное – поставить на главное место. Вот этот принцип, который с самого начала лежит в основании этой общины, он исповедуется и по сей день. Я не могу просто вот не отметить. Поразительно то, что иногда говорят о михновской общине, тоже говорят об этом как бы в первохристианском опыте, говорят так легко. Говорят, ну вот решили, вот создали. Или некоторые говорят, ну монастырь тяжело, а вот давайте вот такие общины создадим. Ну сколько надо еще таких отцов Понтиев, чтобы были созданы такие общины? Это же явление, это уникальное, и оно упирается в то, кто за собой ведет. Это как раз кому оказывается послушание и чьей любви ты просишь. Это мы можем вернуться к тем вопросам, которые прозвучали на этих пастырских столах. Просили любви отца Понтия, и он ее дал. Он так молился, что действительно поднимались души, которые, казалось бы, безнадежны уже. Он так вдохновлял людей, другой так не мог. И поэтому так оно и получилось. Одно связано с другим. И какие были послушницы, о которых он в восхищении скажет, что Господь вывел на арену вот в последние времена людей простых, таковы Мерич михновские сестры с их апостольской простотой веры, скажет отец Понтий, и он сам. И вот все это вместе. И удивительно, что этого хватило не только на то первое поколение. Удивительно и чудно, вот, что это вдохновение, это его, мы не сомневаемся, его молитвенное предстательство за свою общину, за свое детище, оно действенно, оно так явно, очевидно и по настоящее время.
Да, мне довелось милостью Божьей бывать в общине. Мне по милости Божьей удалось записывать интервью с отцом Георгием, где мы с ним говорили вот об этих важных вопросах. И поэтому могу засвидетельствовать, что вот то, что вы сказали, какое же горение было в сердце самого основателя, отца Понтия, что этот огонь, он до сих пор поддерживается внутри общины. Мало того, что практически она устроена так, что уже исторически она прошла такие испытания, там, преследования от местных властей, и Вторая мировая война, и потом советская власть, советы. Ну, все возможно, но устроено все так, что она технически, даже вот житейски, она может полностью себя обслуживать, выращивая хлеб, полностью обеспечивать себя от земли, что называется. При этом основа всего высокодуховная. Вот, и что меня поразило, я помню, допустим, там вот идут женщины, сестры общины, там подоили коровок, коровок много замечательных таких, там же все свое, подходят ко мне. И как к православному журналисту, слышав наши с вами там даже беседы, все, и вдруг начинают задавать вопросы. А вопросы такого уровня, понимаете, высокого, что просто ты диву даешься, особенно вот по контрасту, да, вот с этой простотой, там фартуки после вот того, как там доили, какие-то кожушки, уже осень была. А мысли у людей настолько высоко духовные, что ты мог с этим сталкиваться, когда, допустим, вот приходилось брать интервью с духовниками, со священниками, с монахами. То есть, занимаясь вот такой земной, приземленной даже вот бытовой жизнью, сердца, то есть видно, что люди не только они причащаются, молятся, они думают о спасении, но думают в таких высоких категориях, извините. Это вот то, что очень сильно врезалось в память, и это дух отца Понтия Рупышева, это то, что им заложено.
Я вам небольшой секретик открою, что там батюшка есть, отец Иоанн, он такую вещь сказал. Сейчас у людей весь мир в кармане, ну, имеется в виду эти мобильные телефоны современные. А мы, пещерные люди, книжки читаем. Вот, потому что книжки читают. Вот, собственно,
да какие книжки?
И весь секрет, да. Ну, книжки, соответственно, святых отцов и читают, и этим заполнена жизнь. Дышат, слушают слова святых, слушают, внимают все.
Они об этом думают.
Постоянно в этом пребывают.
Пребывают. Да. Когда мы разговаривали с пожилой смотрительницей там местного музея небольшого, пожилой женщиной, которая, ну, большую часть жизни, наверное, вообще не прожила, у меня было такое ощущение, это не монашествующая как бы в сане, это пожилой человек, который вот член общины, сестра. Вон там у нее, наверное, раньше разные были послушания, сейчас вот такое. Она говорила очень мало, ёмко. Было ощущение, что общаешься с очень мудрым человеком, именно в духовной жизни мудрым. Так что, батюшка, вот это ведь плоды. Это плоды до наших дней, как мы знаем, было предсказано, что община просуществует до второго пришествия. И даст Бог, так это и будет, потому что уже много пройдено испытаний. И поэтому мне хочется сказать и вам лично вот спасибо и поклон за то, что вы, как говорится, современным языком пропагандируете наследие отца Понтия. Вы свидетельствуете, да, его наследие, передаете. И эти чтения проходят в Москве. Теперь каждый год при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке всегда открывает все заседания настоятель протоиерей Дмитрий Смирнов, авторитетнейший московский священник. Уже масштабы, так сказать, переросли и уже вышли за рамки даже просто общины, Литвы. И вот этот духовный вклад, он неисчерпаем. То есть я думаю, что докладов будет еще много, и эти жемчужины будут выуживать. И не только пастыри, но и даже вот простые верующие люди. Дай Бог.
И особенно хочется пожелать, чтобы пастырские столы у нас продолжились. Вот, потому что эта идея, собственно, она принадлежит Павлу Кирилловичу Доброцветову. Вот, она оказалась очень жизнеспособной. И мне кажется, она может быть позаимствована, я бы так сказал. И в других чтениях ведь совершаются такие конференции, посвященные наследиям тех или иных подвижников. И о святых отцах, допустим. Вот есть златоустовские чтения, такие в Москве проводятся. И как было бы замечательно, если бы вот собирались священники и делились, с одной стороны, друг с другом, а с другой стороны, отвечали бы на вопросы, которые волнуют прихожан и слушателей чтений, касающиеся наследия того или иного подвижника или святого отца. Вот это, в принципе, идея сама по себе, она очень-очень жизнеспособна, потому что выясняется, что маленькая, для кого-то незамеченная мысль, она пробуждает очень многое в нашей памяти, она очень, как семечко брошенное в землю, прорастает.
И может дать всходы.
Да, дает всходы и плоды даже.
И да. Получается, что тогда вот взаимоотношения с паствой для многих действительно переходят не просто с канонически бытового вот обрядового уровня, а именно на тот церковно-мистический уровень, высокий, на котором жил.
Пример которого показал нам отец Понтий.
Так что спасибо, батюшка. Будем ждать сообщений ваших и постараемся участвовать вот в ваших рупышевских замечательных чтениях и в следующем году, даст Бог. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаю, вы прослушали беседу с настоятелем Свято-Троицкого храма в Горетово, протоиереем Ильей Шапира. Мы беседовали о рупышевских чтениях, о пастырском столе, об актуализации наследия протоиерея Понтия Рупышева в пастырской практике. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.